Говорит Радио Свобода. Мир вспоминает жертвы терактов 11 сентября.
Благослови Бог тех, кого мы потеряли. Благослови Бог всех тех, кто горюет о них, кто помнит о них и продолжает жить. Благослови Бог Америку.
Убийство Андрея Козлова, версии и догадки.
Грош цена всей той политической стабильности, о которой много сейчас говорят, если вообще в стране происходит такого рода убийство.
Кандапога после погромов.
То, что вот эти беспорядки были устроены, за этим стоит какая-то сила. Кто-то их организовал, то есть молодежь.
Россия встретилась с Мадонной.
Знаменательное в этом концерте только то, какое количество скандалов его окружает. И во всем остальном это нормальный рядовой концерт.
Эти и другие сюжеты. Это обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мир вспоминал жертв трагедии, с которой, как полагают философы, на самом деле начался 21 век. Исполнилось 5 лет со дня терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Джерси состоялось торжественное открытие подаренного России монумента «Слеза скорби». О том, как вспоминали 11 сентября в Америке, нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
В Соединенных Штатах прошли траурные церемонии, главные из которых в Нью-Йорке, где 5 лет назад погибло около 3000 человек. На Граунд-Зиро, то есть на участке, где стоял Всемирный торговый центр, церемония началась с американского гимна. Затем мэр Нью-Йорка Блумберг объявил первую минуту молчания из четырех.
Please join us and all New Yorkers in a moment of silence.
Начиная с 2002 года, сценарий остается неизменным. Родственники читают 2749 имен и фамилий погибших. В отличие от предыдущих церемоний, когда имена погибших читали их родители, дети, братья или сестры, сегодня имена читают овдовевшие супруги. Вся церемония длится более 3 часов. Среди официальных лиц, участвовавших в церемонии, были мэр Блумберг, губернатор штата Нью-Йорк Патаки, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Он сказал: «Благослови Бог тех, кого мы потеряли, благослови Бог всех тех, кто горюет о них, кто помнит о них и продолжает жить. Благослови Бог Америку». Участница церемонии Нелли Брагинская, сын которой в то трагическое утро был на совещании на 106-м этаже Всемирного торгового центра, сказала:
«Тяжелый день, еще тяжелее, чем обычные дни. Подошла ко мне женщина в слезах, открыла такой же медальончик маленький, там 2 фотографии. Это как моя семья. Я в Нордост вошла с мужем и дочерью, а вышла оттуда одна. Она потеряла в Нордосте и мужа, и дочку. Это захватило весь мир, и дай Бог, чтобы это уже остановилось. Достаточно крови пролито. Такой трагедии Америка не имела».
Президент Буш 11 сентября встречался в Нью-Йорке с пожарными, полицейскими и с семьями погибших. Затем побывал в других местах, связанных с трагедией 11 сентября. В Пенсильвании, где погибли 40 пассажиров захваченного террористами самолета, и в Арлингтоне, в Министерстве обороны, где погибли 184 человека. А затем Буш выступил с речью, посвященной 5-й годовщине терактов. В этой речи он дал понять, что война против терроризма – это война не между двумя цивилизациями, а война за цивилизацию. В эти же дни бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон направил гневное письмо телекомпании ABC накануне показа двухсерийного телефильма под названием «Дорога к 11 сентября». Несмотря на протест, фильм был показан на канале ABC в течение 2 вечеров – 10 сентября первая серия и 11 сентября вторая. Клинтон обвинил создателей фильма в извращении исторических фактов. Авторы фильма утверждают, что Клинтон был слишком занят скандалом с Моникой Левински, чтобы заниматься Бен Ладеном, что тогдашний госсекретарь Олбрайт предупредила пакистанское руководство о готовящемся воздушном ударе по Афганистану, и это позволило Бен Ладену вовремя уйти, и что советник Клинтона по национальной безопасности Бергер не дал разрешения на захват Бен Ладена. Но на самом деле, как утверждают Клинтон и бывшие члены его администрации, все было не так. Телекомпания ABC официально заявила, что 5-часовой фильм «Дорога к 11 сентября» не документальный, а художественный, но с использованием документальных материалов. В день, когда в Америке и, в частности, в Нью-Йорке отмечалась скорбная пятая годовщина терактов 11 сентября, на полуострове в Байоне, штат Нью-Джерси, состоялось торжественное открытие монумента «Слеза скорби», подаренного, как говорится в сообщении для прессы, президентом России Владимиром Путиным, народом России и российским скульптором Зурабом Церетели народу Соединенных Штатов Америки. Местные газеты назвали это своего рода российским вызовом Франции, подарившей Америке статую свободы. Сам автор «Слезы» так объяснил свой замысел.
Я вижу в этом слезе, который 11-метровый, висит, мы все там находимся. Эта слеза будет в конце объединить нас всех, и будет победа.
Итак, официальное открытие состоялось. Теперь пассажиры круизных лайнеров, которые входят в Нью-Йоркскую гавань или выходят из нее, смогут фотографировать новую достопримечательность и спрашивать у гида, что же изобразил автор. Бывший пресс-секретарь Белого дома в рейгановской администрации Джеймс Брэди, который был тяжело ранен во время покушения на президента Рейгана, выступил с протестом против широкого показа в Америке английского художественного фильма «Смерть президента». Премьера состоялась в Торонто на международном кинофестивале 11 сентября. В фильме, сделанном в стиле теледокументального кино, рассказывается о покушении на нынешнего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Действие происходит в Чикаго в октябре 2007 года. Снайпер-сириец убивает Буша во время антивоенной демонстрации. С помощью компьютерных спецэффектов лицо актера, исполняющего роль Буша, подменяется лицом самого президента, взятым из архивных кинолент. Брэди, оставшийся полупарализованным и прикованным к инвалидной коляске после покушения 1981 года, считает, что новый фильм может подтолкнуть каких-нибудь душевно больных к повторению в реальной жизни того, что увидено на экране. Однако постановщик фильма Гэбриэл Рэнч сомневается, что после его кинокартины у кого-то появится желание убить президента Буша, потому что в этом фильме показано, какие ужасные последствия может вызвать такой террористический акт. Несмотря на критику и споры, американская кинопрокатная компания New Market Films, которая в свое время занималась прокатом другого скандального фильма «Страстей Христовых» Мела Гибсона, купила права на распространение убийства президента в Соединенных Штатах. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Центральным событием российской политической жизни стало убийство первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. В правоохранительных органах считают, что убийство Козлова было тщательно спланировано и готовилось по меньшей мере несколько месяцев. Сегодня на Троекуровском кладбище прошли похороны банкира. Над темой работал Виталий Камышев.
Президент Владимир Путин выразил в ходе своей встречи с главой Центробанка Сергеем Игнатьевым в пятницу соболезнования близким Андрея Козлова, а спикер Государственной Думы Борис Грызлов высказал официальную, надо полагать, версию мотивов этого преступления.
Те действия, которые он проводил по надзору за деятельностью банков, могли привести к тому, что бандиты, которые работают в таких банках, могли заказать это убийство.
Свою точку зрения высказал и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
И это, конечно, вызов государству, вне всякого сомнения. Когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству. И отвечать на него нужно предельно жестко, предельно оперативно, абсолютно адекватно.
Спустя уже почти двое суток после убийства, по информации из правоохранительных органов, задержанных и даже конкретных подозреваемых пока нет. Не исключено, что у преступников имелся информатор в ближайшем окружении банкира, так как они были хорошо осведомлены о графике его передвижения и точно знали, где он будет в день убийства. Составлен перечень банков, которым в ближайшее время Андрей Козлов готовился объявить решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности. В пятницу на допрос для дачи показаний был вызван ряд высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Представители банковского сообщества отмечают высокий профессионализм и безупречную репутацию зампреда Центробанка. Однако эту точку зрения разделяют не все. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн считает, что Андрея Козлова не надо идеализировать.
Не хотел бы торопиться с выводами и однозначно называть Козлова светлым, так сказать, принципиальным таким человеком, который 100% без, так сказать, предположений обязательно пал вот жертвой злых козней. Может быть, действительно он герой, а может быть, совсем наоборот. Но в этом надо разбираться. У следствия появляются совершенно, в том числе, иные версии, связанные и с деятельностью коммерческой самого Козлова, связанные с его, то, что называется, бэкграундом, с его периодом работы в Центральном банке в конце 90-х годов. И не исключая того, что эти следы могут привести и в август 98 года в историю с дефолтом.
Сегодня многие вспоминают, что в самый разгар дефолта, такое действительно было, Андрей Козлов призвал вкладчиков коммерческих банков переводить свои счета в Сбербанк. Позже экс-глава Центрального банка Виктор Геращенко назвал этот призыв ошибкой. Кроме того, с именем Андрея Козлова некоторые российские средства массовой информации связывают банковский кризис 2004 года. Тогда лицензии были отозваны у мелких и средних банков, а пострадали от кризиса многие тысячи вкладчиков. Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева считает, тем не менее, что вряд ли мотивом покушения на Козлова была месть. Разгадку надо искать не в прошлом, а в настоящем.
Вряд ли это связано с какими-то событиями банковского кризиса 2004 года. Я думаю, что это, скорее всего, подоплека этого убийства. Это решения, которые приняты или которые могли бы быть приняты в самое ближайшее время.
Вместе с тем, Оксана Дмитриева убеждена, что убийство Андрея Козлова – прецедент действительно опасный.
Знак очень плохой, чтобы чиновник такого высокого ранга подвергался угрозам, а еще угрозы были приведены в действие. Чиновники просто будут бояться исполнять свой долг и будут идти на поводу у криминальных элементов. И я думаю, что это очень плохой знак для рынка, особенно для финансового рынка и банковского рынка. И нейтрализовано это может быть только одним – тщательнейшим расследованием, поиском реального заказчика убийства. Не тот, кто будет как бы назван, что вот он заказчик, а реальный заказчик.
Это было мнение известного российского экономиста Оксаны Дмитриевой о возможных причинах и последствиях убийства заместителя главы российского Центробанка Андрея Козлова. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе стало известно о неожиданных кадровых перестановках в руководстве правоохранительных органов и крупнейшей российской нефтяной компании. В то время как одни начальники занимаются устройством карьеры своих детей, другие вынуждены искать работу. Продолжит тему Марьяна Трачешникова.
В начале недели пришло известие о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ России Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти. О новом советнике известно немного. Ему 25 лет, он закончил Академию ФСБ и некоторое время работал замначальника так называемого нефтяного отдела ФСБ. Подобный карьерный взлет дал журналистам повод в очередной раз заговорить о нездоровом слиянии власти, бизнеса и силовых структур, говорит Юлия Латынина.
Ситуация вполне естественная. Если вы помните, когда пришел к власти Владимир Владимирович, то оказалось, что самые достойные люди, которые достойно возглавляют различные министерства, компанию «Газпром» и так далее, все являются исключительно членами кооператива «Озеро» или, в крайнем случае, уроженцами города Питера. Вот член удачного кооператива «Озеро», вот там какие-то особо даровитые люди рождались. И совершенно очевидно, что у членов удачного кооператива «Озеро» рождаются такие же даровитые сыновья, которые тоже достойны быть советниками друзей своих отцов. Ну, в общем, их на самом деле все мы видели там и в средневековой Европе, и в средневековой Японии. А с точки зрения технологии корпоративного управления, это, вероятно, не очень конкурентоспособно.
Впрочем, карьера Андрея Патрушева отнюдь не единственный пример того, как высокопоставленные чиновники устраивают жизнь своих детей. И брат Андрея Патрушева, Дмитрий, работает во Внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Сын премьер-министра России Петр Фродков – глава одного из департаментов Внешэкономбанка. Сын министра обороны Сергей Иванов-младший – вице-президент Газпромбанка, а Сергей Матвиенко, сын губернатора Петербурга, вице-президент Внешторгбанка. Руководитель независимой общественной организации Центр политической информации Алексей Мухин, который давно и серьезно исследует тему политической элиты Новой России, считает, что подобное разделение семейных обязанностей может спровоцировать еще более активное развитие коррупции.
Это характерная черта времени, и можно назвать ее как институализация элиты. Сейчас многие чиновники, особенно из питерских, столкнулись с проблемой устройства своих детей, которые к этому времени уже закончили вузы. Большая часть из них была направлена в бизнес. Однако характерной чертой является то, что они занимают посты, не связанные с какой-то ответственностью, зато связанные с консультационной деятельностью, которую очень легко оплачивать и достаточно высоко. В принципе, в этом можно усмотреть некую коррупционную составляющую.
О коррупции на этой неделе говорили и в связи с новым поворотом событий вокруг расследования таможенной аферы, известной как «Дело трех китов».
Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает, что в связи с расследованием так называемого «Дела трех китов» о контрабанде мебели отстранены от занимаемых должностей 19 высокопоставленных чиновников различных ведомств. Данные отставки свидетельствуют о том, что Генеральная прокуратура продолжает активную и целенаправленную деятельность по борьбе с коррупцией.
Постов лишились несколько генералов ФСБ, руководящие работники таможни и прокуратуры, а также управление президента по кадровым вопросам. Прокуратура подтверждает, что эти увольнения связаны с делом трех китов, но при этом ничего не говорит о возможных санкциях. То есть вопрос о том, считать ли всех уволенных взяточниками и аферистами, остается открытым. В то же время далеко не все, кто следит за развитием событий вокруг дела трех китов, разделяют мнение о причастности уволенных к мебельной афере, говорит депутат Государственной Думы России, член Думской комиссии по противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Большинство из тех, кто на сегодняшний день освобожден от занимаемых должностей, я знаю лично, практически никто из них сам не связывает свое освобождение с делом трех китов. Скажем, решение по освобождению начальников таможен, а на сегодняшний день освобождено 5 начальников таможен в центральном регионе, а также начальника центрального таможенного управления, было принято еще месяц назад. Освобождение группы сотрудников ФСБ высокопоставленных, указ был подписан на прошлой неделе. Было понятно, что эту информацию будут приберегать для того, чтобы она прозвучала максимально эффектно. А что касается остальных сотрудников и ФСБ, и таможни, а уж тем более бывшего теперь руководителя Федерального агентства по свободным экономическим зонам Юрия Жданова, это не связано с делом трех китов. Все эти решения имеют под собой самую разную подоплеку, в том числе и коррупционного содержания. В том числе здесь есть вопросы, связанные с контрабандой. У нас, к сожалению, помимо трех китов, а есть сотни различных контрабандных каналов. Контрабандой занимается практически вся таможенная служба, а покровительство ей оказывает целое подразделение в полном составе, как ФСБ, так и МВД. Следы надо искать там,
сказал Александр Хинштейн. В конце рабочей недели некоторые российские средства массовой информации сообщили о том, что генпрокурор России Юрий Чайка направляется в Сочи с тем, чтобы представить Владимиру Путину подробный доклад по делу трех китов. Журналисты не исключают, что вскоре после этого своих кресел лишатся некоторые высокопоставленные чиновники в президентской администрации.
Рассказывала Марьяна Трачешникова. Об убийстве Андрея Козлова и расследовании дела коррупции мы поговорим во второй части нашей программы, примерно через 40 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Эхо беспорядков в карельской Кандапоге, ставших центральным событием в начале сентября, звучало и на этой неделе. Тревожные сигналы поступали из Саратовской и Самарской областей. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Багрову.
В небольшом городке Вольск, что недалеко от Саратова, в одном из ночных клубов произошла массовая драка между местной молодежью и выходцами из Закавказья. Трое участников потасовки получили ранения. Один из них позже скончался в больнице. Руководство города в целях избежания провокаций в пятницу не допустило на рынок торговцев из юга России. Правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. Местные власти и представители национальных землячеств поспешили заявить, что конфликт не является межэтническим. На оптовом рынке Самары примерно 30 вооруженных людей избили торговцев из Азербайджана. В руках у налетчиков были ножи и автоматы. Итог: один участник массовой драки убит, двое госпитализированы. В прокуратуре заявили, что версию национальной вражды не рассматривают. Что касается самой Кандапоги, то там, по утверждению местных властей, ситуация нормализовалась. Мой коллега из журнала «Русский Ньюсвик» Александр Раскин побывал в Карелии. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о своих наблюдениях в Кандапоге.
Как говорят сами местные жители, они больших претензий к выходцам с Кавказа не имеют. И то, что вот эти беспорядки были устроены, за этим стоит какая-то сила. Кто-то их организовал, то есть молодежь.
Александр, скажите, вы встречались с теми чеченцами, которые покинули город? Каковы их настроения?
Они выжидают. Они говорят, что если им власть обеспечит безопасность, они вернутся и продолжат жить там, где уже прожили не один год. А если власти не смогут обеспечить им безопасность, они, конечно, хотели бы переехать, жить либо в какой-нибудь более спокойный город на территории России, либо за границу Европы.
Бывший лидер карельского отделения партии «Яблоко» Александр Чаженкин считает, что события в Кондопоге изменили внутриполитическую и общественную ситуацию в республике.
Политические силы больше занимаются не выборной кампанией, а комментариями, связанными с событиями в Кондопоге. Кое-кто пытается получить политические дивиденды, кое-кто старается эти события превратить в какой-то нормальный процесс. Стали гораздо эффективнее, быстрее и публичнее работать правоохранительные органы. Например, прошла информация, что попытки собрать националистически настроенный митинг в городе Суярви были пресечены в корне. Организаторами митинга были проведены беседы, которые привели к тому, что этот митинг не состоялся.
Таково мнение карельского политика Александра Чажинкина. Депутат Госдумы от фракции «Родина» Андрей Савельев предложил на этой неделе отправить в отставку премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. Заявление чеченского премьера о помощи карельским властям в наведении порядка в республике трудно расценить иначе, как разжигание межнациональной розни, сказал Андрей Савельев. Спикер Борис Грызлов попросил депутата направить это предложение в Совет Думы. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
А в Москве 14 сентября были задержаны около 100 человек, участников несанкционированного митинга, организованного националистическим движением ДПНИ, активисты которого принимали активное участие в подстрекательствах к выселению приезжих из Кондопоги. Радио «Свобода. Итоги недели». В ашхабадской тюрьме скончалась журналистка «Радио Свобода» Ольгу Сапар Мурадова. 25 августа 58-летняя Мурадова была осуждена на 6 лет тюремного заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. Неправительственная организация «Репортеры без границ» утверждает, что смерть Мурадовой наступила в результате нанесенных ей в тюрьме побоев. Слово сотрудницы туркменской службы нашего радио Алтын Магауиной.
В дом к Мурадовым заявились представители Министерства национальной безопасности Туркменистана. То есть даже не в дом к Мурадовой, а к их соседям передали телефонный номер и сказали, чтобы дети позвонили по этому номеру. Когда дети позвонили по этому номеру, они узнали, что их мать уже не живет. И после этого приехали снова же представители Министерства национальной безопасности Туркменистана и забрали детей в неизвестном направлении. А оказалось, что их везут в морг. В морге им отказали. После этого детям пришлось поехать в посольство американское, заявить об этом представительство ОБСЕ. И только с представителями ОБСЕ и иностранных посольств, там был и французский посол тоже, им удалось взять тело. Дети забрали из морга тело Ол Сапар Мурадовой, и на ее лбу была огромная рана, похожая на рану от топора, и на шеях были огромные синяки.
Расследование обстоятельств смерти Мурадовой потребовало от властей ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Карл де Гюхт призвал Туркменистан уважать взятые республикой обязательства перед ОБСЕ. В четверг около 20 активистов неправительственной организации «Репортеры без границ» проникли в здание посольства Туркменистана в Париже и потребовали объяснений по поводу обстоятельств смерти Мурадовой. Французская полиция изгнала участников акции из здания. Далее в программе «Итоги недели» участники медиафорума «Единой России» убеждали друг друга, что в стране существует свобода печати. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Число жертв взрыва в подмосковном поселке Павшино Красногорского района достигло 2. Из-под развалин канализационной станции извлечено тело мужчины. Спасатели продолжают искать еще одного человека, который может находиться под завалами. 5 человек госпитализированы. В Москве простились с заместителем председателя Центробанка Андреем Козловым. Покушение на банкира было совершено в Москве вечером 13 сентября. Главная версия убийства – профессиональная деятельность Козлова. В городе Старый Оскол Белгородской области с признаками пищевого отравления госпитализированы свыше 70 детей. Причиной массового отравления могли стать молочные продукты, которыми детей кормили в школьной столовой. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко сожалеет, что сам того не желая, оскорбил чувства мусульман. С этим заявлением выступил сегодня представитель Ватикана. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призывает иракских правозащитников и ученых помочь властям покончить с противостоянием шиитов и суннитов. В Афганистане началась новая широкомасштабная антитеррористическая операция. 7000 военнослужащих направлены в 5 провинций, где в последнее время активизировались талибы. В Петербурге завершилась встреча глав парламентов стран Большой Восьмерки, на которой обсуждались проблемы энергетической безопасности и противодействия терроризму. Милиция разогнала митинг оппозиции, протестовавшей против проведения этой встречи. На Украине чтят память журналиста Георгия Гангадзе, погибшего 6 лет назад. Судебный процесс по делу об убийстве до сих пор не завершен. Власти Приднестровья принимают усиленные меры безопасности в преддверии референдума о независимости, который состоится там в воскресенье. В Японии три ведущих банка отказались от сотрудничества с иранским государственным банком «Садерат».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве на этой неделе прошел второй медиафорум «Единой России». Собралось 350 журналистов региональных СМИ. Обстановка царила благостной. Участники встречи убеждали друг друга, что ситуация со свободой слова в России ничуть не ухудшилась. Слово Елене Рыковцевой.
Медиафорум «Единой России» – это такое мероприятие, где можно узнать, что Россия – страна абсолютно свободная и демократичная, и никакие другие страны не идут с ней в этом смысле в сравнение. За те 2 дня, что шел форум, я услышала это от нескольких докладчиков, и аудитория, заметьте, с ними не спорила. Сначала лидер «Единой России» Сергей Шойгу сказал, что у России, безусловно, демократичный путь развития, где на первом месте стоит свобода. Потом другой лидер партии Вячеслав Володин заявил журналистам, что в России демократии больше, чем в Европе или США. Причем больше именно в смысле свободы слова. В качестве доказательства он привел Англию, в которой запретили показывать кровавые подробности после взрывов в метро, и Соединенные Штаты, которые не показывают по телевидению гибель своих солдат в Ираке. По этой логике выходило, что индикатором свободы слова на российском телевидении по Володину является показ трупов. И еще получалось, что российское телевидение то и дело показывает, как именно гибнут в Чечне российские солдаты. Наконец, Володин обрушил на доверчивую региональную аудиторию еще один аргумент. По его версии, на американском телевидении невозможно увидеть выступления против войны в Ираке. И никто не спорил, потому что никто особенно и не был знаком с информационным насыщением американских каналов. Похожая ситуация повторилась чуть позже с выступлением Владислава Суркова, который уверял, что ситуация со свободой слова в России в сравнении с 90-ми годами ничуть не ухудшилось, зато в Америке с этим ого-го как непросто. Полному ощущению торжества свободы слова на этом мероприятии мешало только одно. Участники-журналисты почему-то стеснялись говорить партийному президиуму некомфортные вещи. Героем дня дважды становился астраханский журналист Кирилл Киселев. Сначала он заявил Сергею Шойгу о неспортивном поведении на выборах «Единой России», когда она использует административный ресурс, а потом он же сообщил Владиславу Суркову, что в 90-е годы свободы слова было больше, чем в путинской России, чем и вызвал его ответный монолог. Самое любопытное, что вопросы Киселева аудитория встречала бурными аплодисментами, однако сама ни о чем подобном спрашивать не решалась. Чуть позже мы обсуждали с ним это в эфире «Свободы».
Во-первых, я хочу сказать, что это вопросы не мои. Это вопросы общие. Они звенели,
кстати,
в воздухе,
зал
понимаете?
Зал вам аплодировал, задавали их. Зал аплодировал.
Они аплодировали не мне, они аплодировали вопросом, потому что они сами хотели это спросить. Не знаю, по каким-то своим причинам люди молчали. Может быть, я опередил кого-то. Это не мои вопросы, это вопросы всей аудитории, понимаете? Поэтому они вызвали такое отношение. И вызвали раздражение сильное, как Сергея Кужегетовича Шойгу, так и господина Суркова. Он просто разозлился, понимаете, он очень эмоционально выступил. По поводу свободы слова я хочу, пока не забыл, так сказать. Я потом на следующее утро, у нас был бесплатный интернет в пресс-центре, я специально зашел в интернет на ленту новостей и начал смотреть. То есть мне было безумно приятно, что поднятые мною темы там в первых строках обсуждались и так далее. Те моменты острые, которые я для себя отметил в высказываниях этих людей, не прозвучали никак. Вот он вам ответ по поводу свободы слова. Что сказал Сергей Шойгу на мой вопрос, а почему вы проявляете неспортивное поведение, там это уже как каким-то тезисом
стало? Он сказал,
стало.
Я не считаю
поведение Он сказал,
спортивным.
Вы называете нас партией власти, правильно? Вот мы ведем себя как партия власти, мы что хотим, то и делаем, понимаете? Вот так вот я понял, например, вот этот его ответ.
Но то на есть, лентах да, этого не было,
на лентах этого не было.
Не было.
И заявление господина Суркова, когда я спросил по поводу четвертой власти. Это тоже никто не процитировал, когда он сказал: ребята, давайте будем честными друг с другом, какая четвертая власть, о чем вы говорите? Это правда.
На медиафоруме шла одна жизнь, где лидеры «Единой России» и их идейный наставник из кремлевской администрации убеждали журналистов, в какой необычайно свободной стране они живут, а за стенами этого форума совсем другая. В те же самые дни, что шло мероприятие, газету «Коммерсант» посетил новый собственник Алишер Усманов, который по основной работе тесно связан со структурами «Газпрома». В эти же дни стало известно, что в другие лояльные руки переходит либеральный журнал «Новое время», а журнал «Большая политика», куда в свое время ушла команда «Московских новостей», его владельцы просто закрывают. Наконец, если в субботу в 20 часов вечера кто-то из участников медиафорума соберется посмотреть программу «В круге света», где Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов обсуждали общественные проблемы, то вместо этого ему придется довольствоваться документальным фильмом под названием «Царица Цавская. Миф или реальность». Закрыли программу-то, потому что в ней проскочила политика. А политики владельцы канала боятся. Такая свобода.
О медиафоруме «Единой России» рассказывала Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Добрый вечер, Арина. Начался политический сезон. Из отпуска вышли итоговые политические телепрограммы. Как они прошли? Есть ли какие-то неожиданности?
Здравствуйте. Вот такое ощущение, что телесезон политический или еще не начался, или пока зрители достаточно спокойно к нему относятся и не включились в анализ и итоги политической недели. Но вышли действительно из отпуска «Вести недели» с Сергеем Брилевым на канале «Россия». Это, конечно, лидер с точки зрения рейтингом. Очень высокие были показатели у программы. Рейтинг больше 10% и доля около 25%. Это почти четверть всех телезрителей. Однако я думаю, что эти высокие цифры не столько благодаря программе самой были получены, а благодаря тому, что она выходит после рейтингового хита «Танцы на льду». И это очень связано. Что касается там итоговой программы «Время», итоговой программы «Сегодня» на НТВ, Алексея Пушкова с программой «По скриптум», то, вы знаете, цифры пока ниже их средних цифр, и поэтому мне кажется, что просто еще сезон в такой спячке. И вот в четверг прошла первая программа «К барьеру» Владимира Соловьева на НТВ. Это тоже было премьера в этом сезоне. Ну, вы знаете, очень низкие цифры были. Доля всего 11%, это ниже средних показателей НТВ. И для этой программы это очень мало. Получается, что ее почти не смотрели. И вы знаете, честно говоря, меня поразила тема, которая была у Соловьева. Для такого формата довольно странно. Был ход, обсуждали вот эту трагедию убийства Андрея Козлова, и мне кажется, в формате шоу, где есть один человек за, а где другой против, но по меньшей мере некорректно обсуждать такого масштаба события. Но, видимо, пока зрители еще не включились в политический сезон, как мне кажется.
У новой программы «В круге света» Светланы Сорокиной на телеканале «Домашний» уже, как говорят, возникли проблемы. Что вам известно об этом?
Да, проблемы возникли, и, похоже, они серьезные с точки зрения будущего программы, потому что вышло всего 4 выпуска со 2 сентября на канале «Домашний». И пока вместе со Светланой Сорокиной работает в качестве соведущего Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». И, в общем-то, формат этой программы не предусматривает обсуждение политических тем. Хотя сейчас это единственный формат на телевидении, который выходит в прямом эфире, хотя и на очень небольшую аудиторию канала «Домашний». Тем не менее, последняя программа неделю назад была посвящена обсуждению судов присяжных, и она получилась довольно жесткой и острой. И вы знаете, вот по моей информации, я писала об этом заметку, акционеры канала «Домашний» и СТС, это СТС Медиа, это Альфа-групп, выразили очень резкое недовольство в связи с тем, что прозвучало в эфире. И по моей информации, программа может больше не появиться в эфире, но будем смотреть, как развивается ее судьба. Может быть, что-то изменится.
Арина, что до неполитических программ? Кто возглавляет рейтинг?
Ну вот, как я уже обмолвила в самом начале, это по-прежнему два лидера «Танцы на льду» и «Звезды на льду», то есть противостояние двух практически одинаковых форматов на Первом канале и на канале «Россия», она продолжает сохраняться, и я думаю, что эта тенденция будет развиваться на протяжении ближайших месяцев. Этот проект смотрит почти 40% телевизионной аудитории. Но здесь есть на что смотреть. Страсти там не шуточные.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». В Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Обзор таблоидов. Одной из главных тем российской желтой прессы на этой неделе стал скандал на дне рождения Ларисы Долиной. Обзор подготовила Татьяна Вольская.
В свой 51-й день рождения Лариса Долина решила отпраздновать с размахом. Торжество началось на яхте, подаренной ей мужем Ильей Спицыным. Поплавав, гости переместились в ресторан «Малибу» при яхт-клубе. Говорят, банкет обошелся певице в 50 тысяч долларов, хотя ничего необыкновенного. Обыкновенного там не было. Традиционные нарезки, икра, фрукты, белое чилийское вино по 600 рублей за бутылку. Именинница была в хорошем настроении, но все равно капризничала, едва не набросилась на официанта, уронившего огромный поднос с 70 бокалами, но ее остановили друзья. Среди гостей был актер Александр Абдулов, а боксер Костя Дзю принес фото, где он запечатлен с Долиной 10 лет назад. Тут же был устроен аукцион с начальной ценой $200. За несколько минут она выросла в 10 раз, и тогда Илья Спицын выкупил фотографию сам. К концу вечера разразился скандал, потому что в ресторан неожиданно явились трое милиционеров в форме. Они отмечали в соседнем баре очередное повышение по службе и решили продолжить веселиться в Малибу. Охранники Долины попытались убедить их, что в ресторане проходит закрытая вечеринка, но милиционеры затеяли драку, не обратив внимания даже на Костю Дзю, попытавшегося разнять дерущихся. Узнав о происходящем, Долина расстроилась и уехала с друзьями в другой ресторан на Дмитровском шоссе. А тем временем в Малибу драка продолжалась. Милиционеры вызвали себе подкрепление из мытищинского отдела. Одного из прибывших стражей порядка охранники «Звезды» избили дубинкой. Сотрудникам ресторана удалось прекратить побоище, только вызвав ОМОН.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Абрамович благословил Хиддинка.
Президент лондонского Челси Роман Абрамович накануне матча сборной России с Хорватией приехал в Москву к голландскому тренеру Гусу Хиддинку. Хиддинк с женой Элизабет провел уикенд в знаменитом столичном отеле «Арарат Парк Хайат». Именно туда и явился к нему под вечер Абрамович, одетый, как всегда, в простые джинсы и куртку. Пробыв в отеле часа полтора, он вышел на улицу и привел в замешательство водителей своего кортежа. Не сказав им ни слова, он пешком направился к Тверской. В это время к Абрамовичу и его спутнику подошла молодая нищенка с ребенком, собиравшая милостыню в этом хлебном месте. Узнав в неприметно одетом гуляющем знаменитого богача, она попросила у него немного денег. Роман Аркадьевич смотрел на нее с растерянной улыбкой, а его спутник достал из кармана тысячную купюру и протянул ей. Взяв деньги, женщина тут же растворилась в толпе.
Авраам Руссо сбежал из России.
Морелла, супруга певца Авраама Руссо, на которого недавно было совершено покушение, находится на 5-м месяце беременности. Она рассказала, что в тот вечер муж позвонил ей сказать, что купил дыню и арбуз и едет домой. Через 20 минут она забеспокоилась и стала звонить сама, но оба мобильника молчали. В это время, как раз когда в Руссо стреляли, ребенок впервые зашевелился. Морелла сразу поняла, что в мужа стреляли. Теперь, когда он уже поправился, он принял решение уехать из России, так как не может быть спокойным за свою жизнь. Морелла поддержала в этом решении Авраама, и они вместе улетели в Германию.
В Москве избит и ограблен известный актер Альберт Филозов.
На актера напали, когда он возвращался после спектакля из театра «Школа современной пьесы». Его избили, отобрали сумку и документы, которые потом подбросили в метро. У него сотрясение мозга и многочисленные травмы лица. Из-за этого он не сможет играть в спектакле «Пришел мужчина к женщине». К сожалению, в такую переделку актер попадает уже второй раз. Несколько лет назад на него напали у станции метро «Кузнецкий мост».
Ленин приглашает в гости.
На будущей неделе открывается обновленная экспозиция в историко-культурном комплексе в Разливе. Рядом с шалашом Ленина появится 7 фигур из папье-маше в костюмах той эпохи. Из личных вещей вождя сохранилась только лодка. Когда-то их было 2, одна принадлежала Ленину, другая — Зиновьеву. Но когда Зиновьев превратился во врага народа, оба плавсредства стали ленинскими. Причем одна лодка потом уплыла в Москву. Сам шалаш приходится строить заново каждый год, потому что его регулярно сжигают вандалы. На постройку требуется 2 тонны сена, которые закупают у фермера из поселка Нижние Осельки. Этот фермер давно работает практически только на музей. В прошлом году шалаш построить так и не удалось. Как только сено купили, его тут же сожгли. К огорчению туристов из Китая и Северной Кореи, где Ленина до сих пор почитают как бога.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская по материалам газет «Твой день», «Экспресс-газета» и «Комсомольская правда». Радио «Свобода», итоги недели, столичная хроника. Концерт «Мадонны» в Москве, вокруг которого было столько шумихи, прошел довольно скромно. Певица не собрала аншлага в Лужниках. На шоу пришли лишь 50 тысяч зрителей, тогда как стадион способен вместить 80. Билеты на концерт продавались в кассах до самого начала выступления «Мадонны». Российская пресса сообщает о скандальных подробностях пребывания певицы в Москве. В отеле она отказалась платить за телефонные переговоры с Америкой, а ее музыканты за выпитые виски и черную икру. О московских гастролях Мадонны и Любовь Чижова.
Концерт Мадонны в Москве на радость ее поклонников все-таки состоялся. Не помешали ни организационные накладки, место проведения шоу переносили несколько раз, ни протесты православных хоругвеносцев, которые выступали против шоу Мадонны вплоть до его начала. Отказ Лужников их отгоняла милиция. Поп-звезда прибыла в Москву 11 сентября на частном самолете. Из аэропорта Внуково-3 она отправилась в московский отель Арарат Парк Хайят. Вместе с Мадонной в российскую столицу прибыли 130 человек. Танцоры, бэк-вокалисты, массажисты и повара. Кроме того, певица взяла с собой спортивный тренажер. Накануне приезда Мадонны случился небольшой инцидент. Ее музыканты, прибывшие чуть раньше для репетиции в Лужниках, устроили пьяную драку в отеле. Впрочем, на их работоспособности это никак не отразилось. 12 сентября концерт состоялся. Зритель шоу Павел рассказал, что до сих пор под впечатлением от увиденного. Не являясь фанатом Мадонны, признает, что шоу такого масштаба он никогда не видел и вряд ли увидит еще раз. В течение часа зрители Лужников разогревал знаменитый диджей Пол Окенфолд. После этого на сцене появилась Мадонна. Перед публикой она предстала в черном жокейском костюме и с хлыстом в руках. Певица возникла из огромного хрустального цветка. Позже на подиуме был установлен крест, украшенный стразами Сваровски, на котором Мадонна появилась с терновым венцом на голове. Именно этот эпизод шоу вызывал протесты православных. Во время исполнения композиции «Жить, чтобы рассказать» на огромных экранах в Лужниках появились лица африканских детей. Концерт продолжался около 2 часов. Всего певица исполнила 20 песен. Своими мыслями о гастролях Мадонны с «Радио Свобода» поделился музыкальный критик Артемий Троицкий.
Знаменательное в этом концерте только то, какое количество скандалов его окружает. То есть во всем остальном, я думаю, это нормальный рядовой концерт. В Москве уже бывали артисты, которые своему калибру ничуть не меньше, чем Мадонна. То есть у нас был и Майкл Джексон, и Роллинг Стоунс, и Пол Маккартни, и Элтон Джон, и многие другие. Так что ничего такого из ряда вон выходящего, в самом факте того, что певица Мадонна приехала выступить в Россию, нет.
И как вы думаете, почему возникли проблемы с организацией концерта? Несколько раз менялись площадки, была перенесена дата.
Это произошло из-за того, что американские организаторы пожадничали. И вместо того, чтобы продать этот тур хорошему, сильному местному промоутеру, а у нас такой один, это Надежда Соловьева и ее компания Sub Entertainment, вместо этого они решили, по всей видимости, для того, чтобы сэкономить деньги, самим сделать это намного прибыльнее. Наняли такого чисто технического исполнителя, при том компанию из Петербурга. И вот это было, пожалуй, самой большой ошибкой. Если бы это делали нормальные, профессиональные, способные местные промоутеры, то не возникло бы никаких скандалов и никаких проблем.
А к выступлению православных против концерта Мадонны как вы относитесь?
Я считаю, что начальство РПЦ совершило, на мой взгляд, очень большую ошибку тем, что вмешалось во всю эту историю с Мадонной и такой мощной, исторической, духовной, возвышенной организации, как церковь, вне зависимости от того, какая церковь, католическая, православная, буддистская или какая-нибудь еще, вот церкви выяснять отношения с артистами эстрады, несчастными лицедеями, это просто даже как-то неуместно, и я считаю, что это позорно для церкви.
На память о российских гастролях Мадонна увезла с собой роскошную белую шаль, которую специально для нее связали оренбургские мастерицы. Но певица не покинула Россию сразу после выступления. На следующий день она занялась благотворительностью. По дороге в аэропорт Мадонна заехала в школу-интернат номер 80 и подарила детям 15 тортов и теплую одежду. В школе-интернате она пообщалась с детьми с помощью переводчика. Они ей показали классы и игровые комнаты. Мадонна посоветовала ребятишкам поменьше смотреть телевизор и читать побольше добрых книжек. Организаторы тура певицы опровергли данные о том, что Мадонна перевела на счет школы-интерната крупную сумму денег. Небольшой скандал произошел в отеле, где жила певица. Оказалось, что Мадонна отказалась оплатить счета за телефонные переговоры с Америкой, а ее музыканты не захотели платить за выпитые виски и съеденную черную икру. Администратор певицы была уверена, что все услуги для звезды и ее свиты являются бесплатными. В конце концов, представителям отеля удалось убедить помощницу Мадонны, что за все надо платить. Она заплатила, и скандал был улажен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
С приездом поп-звезды в Россию связан и наш вопрос недели. Хотели бы вы побывать на концерте Мадонны? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Кирова.
Она клёвая. Ну, она много лет уже держится там, где-то вверху.
И голос у неё хороший. В общем, мне очень нравится.
Может, разврат, который они устраивают на сцене, в том числе и Мадонны, и вообще вся современная попса, да и тематика песен очень не устраивает.
Мне больше наши нравятся артисты. Вот, например, это Витас, потом Басков, Аллегрова. Ну, наши, в общем, нравятся.
Не знаю, Мадонна славится аморальным поведением. Мне это не нравится абсолютно. Вот из таких соображений...
Так я чё... Неграмотно, не больно я этих знаю, певиц всяких.
Она сама ко мне приедет, как только этого захочу. Если я увлекаюсь женщиной, она увлекается мной обязательно.
Ну, старая она для меня, на самом деле. Что еще могу сказать?
Мне старые ее песни нравятся, да. Ну и сейчас так тоже более-менее. Я просто восхищаюсь как бы тем, что она в такие годы, сколько ей уже, и так вот выглядит.
Честно говоря, я не люблю сейчас в залах смотреть. Где-нибудь будешь сидеть на галерке, шум, гам. Я люблю по телевизору рассмотреть, послушать.
Не такая фигура, чтобы на нее ходить. Маккартни там не сравнится, это автор, а это пустышка так.
Вы знаете, нет, потому что я не могу платить такие деньги за, в общем-то, нелепый концерт, я считаю.
Честно говоря, нет. Вот это вот ее, насколько я знаю, вот слишком вольное отношение к христианству, вот это вот меня отталкивает. Как человеку я ей симпатизирую, хотя бы уже даже то, что начала писать сказки для детей.
Нет, не хотела бы. Не нравится мне Мадонна. Я люблю шансон, классику, бардов.
Для обычной текущей жизни это стресс, поход на такой колоссальный концерт, который один. Это давка, это какие-то эмоции колоссальные.
Конечно, хотела бы. Эта женщина вызывает у меня большое уважение. Свою карьеру, которую она сама сделала.
Ну, эта женщина историческая личность, поэтому сказать когда-то своим детям, что а я была на ее концерте, я думаю, это не зазорно.
Ни за что. Я не воспринимаю, к сожалению, ни ее, ни то, что она делает. Это кич. Я человек православный, у меня немножко другая направленность жизненная.
Она уже старая. Че на нее попадать? Ей уже 47 лет. Ну что на концерт? Ну поет она. Ажиотаж нездоровый, очереди. Поет вот. Я лучше спою. Только на мой концерт уже пройдет меньше народу, чем на ее.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Юрий Багров, Александр Дядин и Екатерина Лушникова. А сейчас совсем другая музыка. Песня недели, которую, как обычно, представляет диджей Айсман из Чикаго.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами снова диджей Айсман. А это значит, что настало время послушать свирепый коктейль из австралийского зашумленного, небыстрого электро- и вокодированного пения, который пополнил мою коллекцию на минувшей неделе. Уже неоднократно в нашей передаче мы останавливали свой пронзительный, мутный от вечного встречного ветра взгляд на австралийской музыке и смотрели долго, словно глядя на себя со стороны, разглядывая каждую отвратительную подробность. Всегда после этого оставалось ощущение некоторой незавершенности. И вот поэтому сегодня мы сделаем еще один шаг к избавлению от нее. Начнем с того, и об этом даже неловко напоминать, что в Австралии под влиянием ведущихся там последние 30 лет секретных подземных севернокорейских ядерных экспериментов развилась весьма причудливая фауна. Каждый ребенок, что обводит фломастером в книжке раскраски милых вомбатов и коала, и не подозревает, что он раскрашивает. А раскрашивает он мутантов, человеческих особей, чья ДНК скручена в проволоку облачную плетку радиации. Как и наша сегодняшняя музыка, эти австралийские псевдозвери – наше будущее, им достанется планета. Ребенок увлеченно рисует их, чувствуя метафизическую связь с этим кошмарным будущим. А родители слепо радуются, на человеческом языке называя это творчеством. В отличие от нас, австралийские музыканты прекрасно понимают, что происходит. Понимает это и группа из Сиднея под названием «Empty», что означает «пусто». В мае у них вышел первый альбом, а вернее макси-сингл под названием «Open Eon». На нем 8 дорожек, 6 песен и 2 ремикса. После их прослушивания возникает ощущение, что вас только что обработали холодным водянистым сноупоукладчиком. Этот плавный и жестокий механизм движется, особо не акцентируя свое воздействие на припевах. Порой это напоминает последнюю музыку от Frontline Assembly, вернее ее развитие, которым успешно занимается группа Interlace. А порой это начинает напоминать нашего соотечественника Гарри Зона, выпускника Минской музыкальной школы, ныне лидера известного на калифорнийской IBM-сцене проекта Dismantled. Имеются весомые подозрения, что маленький сиднейский лейбл Aphotic Audio, где вышел альбом Open Eon группы Empty, неизвестен за пределами австралийского континента. Это делает попавшую к нам в эфир первую песню с этого альбома Ghost Beside You уникальной, а минуты, которые мы проведем, слушая ее, неповторимыми. Эти минуты наступают. Мы слушаем группу Empty из Сиднея. Меня же зовут DJ Iceman. До встречи на следующей неделе.
Австралийская группа Empty на волнах свободы. К обсуждению главных событий недели мы вернемся после рекламы и выпуска новостей. Во втором часе программы «Итоги недели» разговор с экспертом об убийстве банкира Андрея Козлова, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели».
Такого количества горноспасателей на одной шахте в России не собиралось ни разу.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала правящая Черногории левоцентристская коалиция.
По словам Аббаса, он встретится с Ольмертом без каких-либо предварительных условий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.